49. Кразье. Кинг Уильям. Неизвестная широта, неизвестная долгота. 26 июля 1848 год. Когда Кразье засыпал, даже на несколько минут сны возвращались. Два скелета в лодке, несносные американские девчонки в полутемной комнате, щелкающие пальцами ног с целью сымитировать постукивание вызванных духов по столу. Американский доктор, выдающий себя за полярного исследователя, низенький толстый человечек в эскимосской парке с покрытым толстым слоем грима лицом на ярко освещенной газовыми лампами сцене. Потом снова два скелета в лодке. Ночь всегда заканчивалась сном, который пугал Кразье больше всех прочих. Он, маленький мальчик, и находится в огромном католическом соборе вместе с бабушкой Мэмо Майрой. Он совершенно голый. Мэмо подталкивает его к алтарной ограде, но он боится идти вперед. В соборе холодно. Мраморный пол под босыми ногами юного Фрэнсиса холоден. Белые деревянные скамьи покрыты льдом. Стоя на коленях у алтарной ограды, юный Фрэнсис Кразье чувствует одобрительный взгляд Майры, находящийся где-то сзади. Но он слишком испуган, чтобы обернуться. Кто-то идет. Священник словно поднимается из люка в мраморном полу по другую сторону алтарной ограды. Мужчина слишком большой, просто огромный. И он в белых, насквозь мокрых одеяниях, с которых стекает вода. Пахнущий кровью, потом и еще чем-то более отвратительным, он нависает над маленьким Фрэнсисом Кразье. Фрэнсис закрывает глаза, и, как его учила Мэмо, когда он стоял на коленях на тонком коврике в ее гостиной, высовывает язык, чтобы причаститься святых даров. Хотя он понимает всю важность и необходимость данного таинства, он страшно боится брать в рот облатку. Он знает, что жизнь его никогда уже не будет прежней после того, как он примет католическое причастие. И знает также, что жизнь его закончится, коли он не причастится. Священник подступает ближе и наклоняется над ним. Кразье проснулся в Вильботе. Как всегда, когда он пробуждается от своих кошмаров, в скобках,
даже если засыпал всего на несколько минут,
сердце у него бешено колотилось и во рту пересохло от страха. И он дрожал всем телом, но скорее от холода, нежели от страха или воспоминаний о страхе. Лед вскрылся в части пролива или залива, где они находились 17 и 18 июля, четыре последующих дня. Кразье собрал людей в одном месте на большой плавучей льдине, где они остановились. Они сняли сани тендеры и полубаркас и погрузили в них все имущество, за исключением палаток и спальных мешков, и оснастили все пять лодок для плавания. Каждую ночь, когда льдина начинала колебаться, давать трещины и раскалываться, полусонные люди выскакивали из палаток в уверенности, что лед разверзается под ними, и море готово поглотить их, как сержанта Тозера и других морских пехотинцев. Каждую ночь оглушительный треск льда, похожий на треск ружейных выстрелов, постепенно стихал. Резкие колебания льдины малу-помалу возвращались в плавное ритмичное покачивание, и они заползали обратно в палатки. Стало теплее, в отдельные дни температура поднималась почти до точки замерзания воды. Пара недель в конце июля почти наверняка останется единственным намеком на лето за два последних затертых льдами арктических года. Но люди мерзли и страдали сильнее, чем когда-либо. Временами шел настоящий дождь. Когда было слишком холодно для дождя, шерстяная одежда промокала насквозь от ледяных кристаллов в туманном воздухе, поскольку по такой теплой погоде было невозможно носить водонепроницаемые зимние плащи поверх бушлатов и шинелей. Пот пропитывал грязное белье, грязные рубахи и носки, драные заиндевелые штаны, хотя припасы у них почти полностью истощились. Пять оставшихся лодок стали много тяжелее, чем 10, которые они волокли прежде, ибо в дополнение к принимающему пищу, еще дышащему, но по-прежнему остающемуся в коматозном состоянии Дэви Лейсу Теперь с каждым днем приходилось везти все больше и больше тяжелобольных. Доктор Гуцер ежедневно докладывал Кразье об очередных пациентах, ноги у которых постоянно мокрые и в мокрых носках, несмотря на все запасные башмаки, взятые по приказу капитана, начали гнить, чернеть с пальцев и пяток, пораженные гангреной и теперь требующие ампутации. Голландские палатки были сырыми. Заиндевелые спальные мешки, которые они с треском раскатывали поздно вечером и в которые забирались с наступлением темноты, были мокрыми внутри и снаружи и никогда не высыхали. Когда люди просыпались утром после нескольких минут прерывистого сна, в скобках,
крепко заснуть теперь редко удавалось, поскольку истощенные тела не вырабатывали никакого тепла и не могли согреться, сколько ни тряслись.
Стенки пирамидальных палаток внутри покрывал толстый слой инея, осыпавшегося кусками или стекавшего каплями на головы, плечи и лица людей, пока они пытались пить свои несколько жалких глотков чуть теплого чая, который утром разносили по палаткам капитан Кразье, мистер Дево и мистер Кауч. Странное превращение командиров-стюардов, произошедшее по инициативе Кразье в первую неделю на льду и теперь принимавшиеся людьми как должное. Мистер Волл, кок Серебуса, болел чем-то похожим на чахотку и почти все время лежал, скрючившись, на дне одного из тендеров. Но мистер Дигл оставался все тем же энергичным, брончливым, шумливым, деятельным и заразительно жизнерадостным человеком, каким был все три года на своем посту у огромной фрейзеровской плиты и на борту британского корабля «Террор». Теперь, когда запасы эфира закончились, и все спиртовки и железные печи с вельботов были брошены позади с лишним грузом, работа мистера Дигла заключалась в том, чтобы дважды в день делить на порции ничтожные останки соленой свинины и прочих продуктов, всегда под строгим наблюдением мистера Осмера или какого-нибудь другого офицера. Но мистер Дигл, никогда не терявший оптимизма, смастерил примитивную плитку, которую предполагал заправлять тюленем жиром, и приготовился разжечь, если они добудут тюленей. Каждый день Кразье отправлял охотничьи отряды на поиски тюленей для мистера Дигла. Но тюлени встречались крайне редко и всегда успевали нырнуть в крохотные полыньи во льду, не давая охотникам времени толком прицелиться. Несколько раз, по словам мужчин из охотничьих отрядов, они ранили дробью или даже мушкетной или ружейной пулей черных кольчатых нерп, но те умудрились перед смертью скользнуть в черную дыру и уйти на глубину, оставляя лишь кровавые полосы на льду. Иногда охотники падали на четвереньки и слизывали кровь. Кразье много раз прежде бывал в Арктике летом и знал, что к середине июля в море и на плавучих льдинах должна кипеть жизнь. Огромные моржи, нежившиеся в солнечных лучах на льдинах и шумно плещущиеся в воде рядом с ними. Многочисленные тюлени, резвящиеся в воде, точно дети, и потешно ползающие на брюхе по льду. Белухи и нарвалы, выбрасывающие фонтаны, распространяющие вокруг рыбный запах. Белые медведицы, плавающие в черной воде со своими неуклюжими детенышами и выслеживающие тюленей на льдинах, выбирающиеся на лед из моря и резкими движениями тела, стряхивающие воду со своей странной шкуры. Обходящие стороной крупных и опасных самцов, которые запросто сожрут и детенышей, коли голодны. И, наконец, морские птицы, летающие над головой в таком великом множестве, что голубое летнее небо кажется почти темным. Птицы, разгуливающие по берегу, по плавучим льдинам и сидящие на изломанных вершинах айсбергов, похожие на ноты и партитуры, и бесчисленные крачки, чайки, исландские кречеты, кружащие низко над морем, куда ни кинь взгляд. Этим летом, как и предыдущим, никаких живых существ на льду не наблюдалось. Только неуклонно слабеющие люди Кразье, задыхающиеся от напряжения в своих упряжах, и их неумолимый последователь, постоянно мелькающий вдали и остающийся вне досягаемости мушкетного или ружейного огня. Несколько раз вечером люди слышали тявканье песцов и часто находили их изящные следы на снегу. Но ни один ни разу не попался на глаза охотникам. Когда они видели и слышали китов, огромные морские млекопитающие неизменно оказывались слишком далеко, чтобы люди могли их настичь. Даже пускаясь бегом во всю мочь и с риском для жизни, перепрыгивая с одной колеблющейся льдины на другую, и всякий раз небрежно выскакивали из воды, ныряли и уходили на глубину, словно скрываясь из виду.